В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Пресича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этот дождливый день, сумрачный, ну это даже смешно уже.
Может быть, не все так плохо,
да, вы у нас в этой светлой студии. И мы можем, кстати, в окно наблюдать, собственно, что там происходит. Я напомню наш координат. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. На нашем сайте говоритмосква.ру. Эльвира Набиуллина выступала несколько раз. Ну, после того, как ставка была... Она вот, понимаете, вот Эльвира Набиуллина в этот раз, ведь она немножко удивила всех, да? Потому что кто-то говорил, что не будет вообще снижения ставки больше. Вот 17%. Аналитики все Сбера, ну, практически всех банков. Кто сказал... В основном вообще почти 100%, что снижения не будет. И тут вдруг Центробанк снижает на половину процентных пунктов. Это такое... Это было для вас сюрпризом вообще?
Да уже из последних, наверное, 7 решений, только 2 предсказуемых, опять сюрпризов. Уже с сюрпризами, мне кажется, надо заканчивать. В этом отношении это контрпродуктивно. Я-то делал ставку на снижение 1-процентный пункт. И мне казалось, это могло бы нам позволить достичь 15-процентной ключевой ставки к концу года. Но теперь мы видим 16%. Ничего Центральный банк себе не оставил, кроме снижения на следующем заседание еще на 0,5%.
То есть, думаете, все-таки вот на 0,5% они еще...
Да, то есть, они решили прямо уж совсем по частям хвост резать. Да, вот прям
чуть-чуть.
Вот этот задел они решили сузить.
Но все-таки вот она осторожничает. Наверное, не просто так.
Да, надо отдать должное Центральному банку. У них вся статистика, они стали таким аналитическим центром, они видят экономику и финансовую систему лучше, чем мы, и поэтому мы в какой-то мере ориентируемся на их решения с точки зрения оценки на тех процессов и тех показателей, и макроэкономических в том числе, которые имеются, но динамика, она, к сожалению, на сегодняшний день, и мы сейчас с вами пообсуждаем, мне кажется, на цифрах, она, конечно, отрицательная. То есть и в этом отношении нам бы хотелось переломить этот тренд, и денежно-кредитная политика как один из основных механизмов, который может поддержать экономику, экономическое развитие, он не может простаивать где-то на запасных путях, да, ожидая снижения инфляции к 4%. Я думаю, каждый по своему кошельку видит, что 4% годовых, да, он не скоро или давно уже не замечал в своих расходах увеличения.
Я просто даже вот, а когда это вообще было-то, в какие годы?
4-5? Да, и почему это вдруг стало таргетом?
Да, вот это вот, а почему, кстати, это стало таргетом?
Ну, это некая такая, что ли, история, которая должна создать положительный инвестиционный климат. То есть для развитых экономик, где уже ничего не ожидается, а мы же с вами в импортозамещении, мы с вами в условиях санкций, у нас ушли одни из транснациональных ведущих компаний мира. То есть в этом отношении для нас наоборот, инвестиции в любом виде должны поощряться и всячески... В том числе и за счет наших средств, которые на депозитах сегодня в банке и под такие высокие проценты вдруг оказались.
А вот это, кстати, да, вот, извините, я вас перебью. Вот это вот, кстати, да. интересная тема, вот, собственно, депозитов, они-то как раз должны, по идее, эти деньги как-то работать на экономику, да?
Ну, другого предназначения у них нет.
То есть они
банки
работают?
Не родят.
Они работают на экономику?
Они работают, но, к сожалению, это имеет очень краткосрочный характер, и поэтому они работают скорее не на инвестиционный такой процесс, а работают на некое пополнение оборотных капиталов. И вот в этом кроется, может быть, отчасти секрет высокой инфляции. То есть компании, которые привлекают дорогие ресурсы для пополнения оборотного капитала, они сразу же это пытаются включить в цену конечного товара, производимого. И все, и Центральный банк борется с инфляцией путем высокой ставки, а компании привлекают по высокой ставке для того, чтобы повысить цену конечную на свою продукцию. И это какой-то тупик.
И пока непонятно вообще, как...
Ну, вот сейчас мы проанализируем высказывание Эльвиры Сахипзадовны.
Да, но она еще...
станет яснее.
Она, по-моему, она сказала, что вот это льготное кредитование пора прекращать. Собственно, тоже компании, которые якобы сами по себе неэффективны, и зачем их льготно кредитовать?
Да, здесь я тоже со своей аспиранткой пишу диссертацию на тему квази. Компании квази, да, это вот... А, точнее... Не квази, а, дай бог памяти...
Не могу помочь.
Зомби.
Зомби.
Зомби-компании, да. То есть это зомби, которые не имеют шансов выжить, они уже де-факто финансово неустойчивы, но еще пока путем привлечения льготного финансирования, государственных дотаций сохраняются на плаву, но здесь важно понимать, что есть и социальная функция. То есть мы с вами раньше, там, в 90-е проходили градообразующие предприятия, которые нельзя было закрыть без несоразмерного, что ли, такого вреда для большинства граждан, да, проживающих в этом городе. И сегодня мы также проходим, наверное, путь, когда... С одной стороны, рыночная экономика диктует свои правила, связанные с банкротством, с необходимостью перепрофилирования, да, повышения своей квалификации, ухода в другую профессию. Ну, это, к сожалению, такая объективная реальность, с этим ничего не поделаешь. И с другой стороны, желанием сохранить, не допустить какого-то роста социальной напряженности, это тоже правильно.
А что еще сказала Набиуллина? Да, она сказала, что никакой рецессии нет в экономике. Ну, то есть, как бы всем сказала сразу критикам, у нас нет рецессии. У нас же нет безработицы высокой, сказала Эльвира Сахипзадовна, да?
И спада... Роста безработицы, да.
Да, и спада зарплат. Тут она сказала, что рецессия в экономике, ну, это цитата, сопровождается резким ростом безработицы и спадом зарплат. А в России этого нет, соответственно, никакой рецессии у нас нет.
Да, и больше того, у нас нет двух кварталов подряд падения ВВП роста, то есть в этом отношении она формально права, да, это как у Ленина можно цитату попытаться, да, то есть по формальным признакам права, но по сути это немножко история, связанная с тем, что сам ЦБ, по сути, на этот год предвосхищал там 2-2,5% роста ВВП, а теперь 0,5-1%. Четвертый квартал этого года, по тем же прогнозам Центрального банка, уже находится в зоне минус 0,5, плюс 0,5 темпов роста ВВП. И вот здесь рецессия не наступила. Но все усилия и все такие полагающие факторы говорят о том, что, ну, скорее мы идем в этом направлении, чем в каком-то другом. И опять же, у Центрального банка, мне кажется... очень развивается и формируется когнитивный диссонанс. Они, с одной стороны, понимают, что они ухудшают собственные прогнозы, с другой стороны, они видят, что кредитование физических, юридических лиц продолжает увеличиваться. То есть это, конечно, темпы ниже, чем раньше, да, до жесткой денежной кредит, но это все равно положительные темпы. Да, они говорят о том, что реальные, это то есть за вычетом инфляции, располагаемые доходы населения растут. Мы с вами видим заработные платы, которые по официальной статистике в конце первого квартала, первого полугодия 2025 года в среднем по России составила 103 тысячи рублей. На 15,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. То есть и здесь тоже можно понять Центральный банк. Вроде бы все ухудшается. Макроэкономические показатели вот отдельные приходится пересматривать в негативном сценарии, но при этом все, что касается расходов населения, все, что касается их доходов, вроде бы демонстрирует какую-то положительную динамику, очень неплохую, и давно, на самом деле, за последние 5-7 лет вот таких реальных доходов населения не было темпов. Угу.
Ну вот, несмотря на вот якобы вот такие растущие зарплаты, по данным Росстата, да, средняя зарплата, тут тоже вот, вот это значение средняя зарплата подвергается критике, потому что есть медианная, да, еще зарплата. Это все-таки средняя. Медианная, да, более точная.
Медианная, да? Она, как правило, меньше и связана с тем, что половина получает, да, меньше этой суммы, половина больше. А средние — это а-ля голубцы, да? Кто-то ест мясо, а кто-то капусту.
Ну да,
вот такая аналогия здесь уместна.
Если собрать всех миллиардеров, да, которые живут, да,
то вдруг средняя неплохо, да.
Да, то это неплохо. А вот... Но есть еще данные, которые говорят как раз о том, что потребительский спрос не мог, вот сейчас снижается. Как вы с этим быть? Вроде бы зарплаты растут, а спрос потребительский снижается.
Так это мы видим через заявление там главного представителя Сбера, в частности, где инвестиционные проекты только финансируются, те, которые уже в основной фазе, да, и которые нельзя остановить, а новые проекты не начинаются. То есть это мы говорим о том, что бизнес на самом деле уже уверовал в то, что денежно-кредитная политика будет жесткой достаточно долго, а с такими ставками осуществлять инвестиции в развитие бизнеса невозможно. Так что, к сожалению, вот инвестиционный цикл, он имеет там 3-5 лет, и поэтому вот в течение 3 лет мы можем, что называется, хорохориться, да, сколько угодно, говоря о том, что, ну, вот нет уже рецессии, но только потом нам придется еще 2-3 года восстанавливать доверие бизнеса, формировать эти инвестиционные ресурсы и ждать, когда эти инвестиции начнут работать на экономику.
А можем ли мы вообще сейчас, вот в тех условиях, в которых мы находимся, наша страна, под таким прессингом огромным, с таким количеством санкций, которых не видела ни одна страна мира вообще, ну, это реально так в истории, говорить вообще о каких-то серьезных инвестициях?
Можем и должны. Должны. Мы видим, что
кто может инвестировать, если мы берем какие-то дружественные страны, которые мы призываем, там, например, Объединенные Арабские Эмираты. Вот помните, Путин говорил, что, друзья, давайте, вот что-то мы все больше в вас инвестируем, может быть, и вы тоже повернетесь к нам.
Вот смотрите, у вас много купленных акций российских компаний?
Нет,
ни одной. Вот чувствуете, вот этот потенциал на самом деле у нас внутри России, когда мы смотрим на там 30 с чем-то миллиардов рублей депозитов, людей, которые принесли эти деньги, увидев двухзначную ставку по депозитам, это вот это и есть потенциал. Просто он, ну, он не может сработать эффективно действительно под те же 18%, да, депозита, плюс еще интерес банка, и когда это 25% для конечного инвестора, то, конечно, это, ну, невозможная история, запретительная скорее. А если мы вдруг неожиданно с вами поймем, и на основании, и, мне кажется, по опыту Китая мы видим, насколько все-таки 140 миллионов, очень емкий рынок, платежеспособный России, если мы его не отдадим дальше транснациональным компаниям, а действительно осуществим и продолжим, точнее, уже первые, мы видим результаты импортозамещения, но если это сделать и дальше эффективно, то вдруг, мне кажется, на ближайшие 5-10 лет точно наших ресурсов внутренних хватит для того, чтобы поддержать импортозамещение и достичь, которые перед нами цели сегодня поставлены, технологического лидерства даже.
А что касается, вот вы сказали, да, акции, ну, собственно, фондовый рынок, он сейчас у нас такой, конечно, в таком состоянии не очень хорошем, ну, это естественно. А почему вот я вот обыватель, да, вот какие у меня мысли по поводу фондового? Я раньше, кстати, покупала акции.
Вот.
Не буду скрывать. Я раньше, ну, это понятно,
сейчас,
когда,
да,
это было.
Да. Решили.
А сейчас, конечно же, депозит. Ну, естественно, они выгоднее.
Да, просто... вот. Вот и в этом и есть парадокс.
Конечно. И ты же ничего не делаешь.
Да.
Ты, в принципе, лежишь на диване.
Минимальные.
Ты лежишь на диване, а у тебя что там капает.
А
да,
с 1 сентября вдруг 2800 вместо 1 400 000 еще и,
да,
да, депозит и тебе гарантирован.
Да, и у тебя вот там все, и еще вот это вот, да, да? собственно, страховая сумма
да. Но это мы повышается. Видим, как центральный банк спасает банковский сектор в очередной раз. То есть ужесточает денежно-кредитную политику, не желая взять на себя ответственность за экономический рост, сохраняя вот устойчивость банковского сектора, повышая с 1 400 000 на 2 700, делая более выгодными именно депозиты, а не какого-либо другого рода инвестиции.
Да, но даже вот Герман Греф, которому это тоже, возможно, выгодно, который глава, собственно, Сбера, он же тоже говорит, что да, вот нам бы фондовый рынок, ну, как-то так, привести в какое-то живое состояние. Опять же, вот я как обыватель, да, почему я на депозитах? Не только потому, что там и проценты, а потому что это меньше риска. Сейчас инвестировать в бумаги, в российские, да, в акции рискованно для меня, потому что я вижу, а я слежу все-таки за ним. Одно заявление там Трампа, ну, вы же понимаете, да? Ну, все и это понимают, все
вдруг
это видят.
Резко, да,
да, котировки
в другую сторону
растут. Другое заявление, и они все рухнут. И что я в итоге имею?
Ну, вот... Здесь по определению, к сожалению, инвестиции в акции – это всегда более рискованно, и поэтому они должны характеризоваться большей доходностью. И когда на какой-то период времени вот эта аксиома меняется, то, безусловно, это не является чем-то конструктивным и способствующим развитию экономики. И не случайно указ президента-то появился о том, что, если мне память не изменяет, 60%, да, там, к какому-то году фондовый рынок, объемы торгов на фондовом рынке относительно ВВП должны достичь. И мы сегодня видим, что и Министерство финансов озадачено этой тоже темой, связанной с развитием финансовых инструментов на фондовом рынке, эмиссий, IPO, SPO, все эти новые названия, привлечение, может быть, даже среднего бизнеса для того, чтобы... А в рамках наших цифровых платформ, цифровых финансовых активов сегодня, наверное, все эти технологии, мне кажется, делают эту задачу не невыполнимой, а вполне достижимой. То есть, вот если посмотреть с классической точки зрения, ну, это абсурд, это невозможно. Вот современные технологии, они как раз позволяют нам выполнить и указ президента, и мы понимаем, откуда он берется и для чего этот указ. И в этом отношении, так сказать, инвестиции в фондовый рынок, они делают богаче каждого гражданина. А инвестиции в чужую экономику делают богаче другого гражданина, другой страны. Вот. И нам бы через финансовую грамотность мы тоже пытаемся объяснить, в чем суть этих инструментов, как правильно инвестировать. Есть налоговые вычеты и инвестиционный индивидуальный счет, да, то есть вот это все те вещи, которые могут вам позволить не получать только зарплату, а получать еще так называемый пассивный доход.
Инвестиционный.
То есть то, да, инвестиционный, да, но он пассивный, да, называется, то есть вы не участвуете вроде в процессе, а вам дополнительные в кошелек деньги поступают. Это... Наверное, современная история. То есть без этого никак. Рассчитывать только на зарплату вдруг неожиданно скоро станет невозможно.
Это правда. Кстати, вот эта интересная тема зарплаты. И вот, знаете, я сейчас вот так подвели, я бы хотела спросить уж сразу, раз мы здесь остановились на этой точке, о будущих пенсий. Вот это вот интересное там заявление, да, что, возможно, там через сколько-то лет вы уже сейчас давайте начинаете себе на пенсию зарабатывать, и сразу у всех вот эта вот мысль, ну вот, наверное, мы-то, наверное, не увидим пенсии, вот это частое. Частое волнение.
Да, я тоже каждый раз, когда говорю, что вы не рассчитываете на пенсию, очень круглые глаза даже у моих родственников и друзей. Но здесь суть-то в другом. Не то, что вы не увидите пенсию, но если у вас относительно высокая зарплата, там, да, больше 100 тысяч, например, да, то для вас, конечно, пенсия 20 тысяч будет связана с резким ухудшением уровня жизни, качества жизни. То есть вы привыкли к определенному уровню доходов, потребления, прежде всего, продуктов питания, питанию, да, и в этом отношении для того, чтобы вам, выйдя на пенсию, существенно не столкнуться с ухудшением, необходимо чем раньше, тем лучше задуматься, тем меньше вам придется из текущих доходов отчислять вот на этот накопительный фонд свой пенсионный, и он, причем, в отличие от государственного, будет связан только с вами. Вы сами можете выбирать себе уровень риска. Хотите акции, хотите облигации, хотите депозит, хотите страхование жизни и другие виды страхования, которые сегодня связаны. Причем, опять же, мы говорим, что, может быть, самое правильное – это использовать некий симбиоз, да, потому что индивидуальный инвестиционный счет связан с налоговыми преференциями, но он рассчитан на 5 лет плюс. Да, ну, мы с вами долгосрочные сбережения населения, программа, которая сегодня от правительства, она тоже наиболее эффективна 5 лет плюс.
Да, Силуанов очень ее, собственно,
да,
продвигает.
Поэтому в этом отношении, там, если вам кажется, что давайте каждый год будем менять стратегию какую-то, выбирая инструменты из текущих, так не получится. Но диверсифицируя свои сбережения, вы вдруг неожиданно поймете, что вы будете на пенсии смотреть на жизнь гораздо более ярко.
Хотелось бы, чтобы люди это поняли, потому что многие считают, вот знаете, вот такая какая-то пассивность, что вот кто-то за меня вот это все сделает. Вот это как было, так это сознание, вот, видимо, из времен СССР еще у людей осталось. А, так, тут неожиданные вопросы от слушателей. Такой вопрос. Производство чего должно расти, куда инвестировать, по мнению Центрального банка, или только в банке, потому что нужны только деньги?
Ну, Центральный банк, слава богу, нам ничего не навязывает, и он в этом процессе не сильно участвует, вот это указа президента с точки зрения развития фондового рынка. Отрасли, которые наиболее перспективны, здесь мы тоже, наверное, в передаче не будем советовать, это брать на себя лишние грехи потом.
Есть всякие специалисты, да, можно почитать.
Да, да, то есть, но единственное из таких советов, это если мы посмотрим на 10 самых дорогих компаний, то уже 9 из них связаны с цифровой экономикой. Да, то есть мы понимаем, что цифровизация как некий мейнстрим, как некое основное направление формирования и капитализации бизнеса, это безальтернативно в настоящее время. Но, с другой стороны, там их много. Так что в этом отношении опять мы говорим, что есть пока в современной финансовой парадигме формирования эффективных портфелей диверсификация. То есть не надо, что называется по старинке, если пытаться описать, складывать все яйца в одну корзину. Это самое плохое, что в современном мире может быть. Можно что-то недополучить. Главное в нашем деле, особенно когда мы с вами говорим о неком накоплении, пенсионном обеспечении, главное становится не заработать, а не потерять. И что-то заработать по дороге.
А, слушатели, конечно, сразу пишут под ником Алекс. У меня родители тоже инвестировали в будущую пенсию, только 91-й год все перечеркнул. В нашей стране нельзя строить план более чем на 30 лет.
Ну, знаете, давайте как-то...
Вспоминают постоянно 91-й год, да.
Да-да-да, там же и согласен. И вот тот же Сбербанк, который до сих пор остался должником, да, по ряду, вот и в том числе родителей.
Сберегательная касса тогда.
Да, то есть там закон был принят, а почему-то никто и не торопится его выполнять, и уже не успеет, похоже. Ну, так сказать, волков боятся в лес не ходить, да, и какая альтернатива? Альтернативы-то на самом деле нет. То есть вы, если вы хотите себе обеспечить пенсию, ну, хорошо, сегодня мы опять же говорим, что и Центральный банк уже намекает на то, что золото, еще какие-то такие очень для нас вроде бы экзотические, но формы инвестирования либо диверсифицирования своего портфеля могут вам позволить быть уверенными в том, что вот финансовые катаклизмы не обнулят ваши сбережения.
А сегодня видела информацию, что в России рекордные были продажи золотых слитков вот как раз в последнее время в связи с ростом цен на золото. Но что касается Запада, вот в Австралии просто стояли очереди в банке даже на улице за золотыми слитками.
Да-да-да, то есть мы видим, что золото уже, наверное, все-таки достигло своего апогея, но с точки зрения надежности вдруг в этот период цифровой, она доказала в очередной раз, что потенциал спроса, доверия к этому уже, я не знаю, сколько, 300, 500, 700, там, и сколько лет можно перечислять, и дальше, наверное, в истории какие-то примеры найдутся на востребованности этого металла драгоценного, оно сохраняется. Так что, наверное, какую-то часть своих сбережений можно и нужно инвестировать в это уже
надёжное... Не обязательно, надёжное... на слитки, можно там золотой счет, допустим,
ну, да, открыть. Ну, на слиток еще надо накопить.
Да, там,
слиток, вы же сразу. На монетку там, на какую-то такую другую историю. Но главное, что не драгоценные как женщины любят, да? Вот у меня тоже жена иногда говорит, ну, в золото надо инвестировать, давай, пошли в ювелирный, сейчас мы купим что-то очень золотое, очень дорогое.
Нет, если только камни.
Вот ценность его может вдруг неожиданно при реализации быть не соответствующей покупной цене.
Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов у нас сегодня в эфире в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов. Здравствуйте еще раз, Константин.
Здравствуйте.
Наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале Радио Говорит МСК, на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. У меня есть вот один слушатель, значит, смс-ки пишет, кстати, не в Телеграме, а постоянно смс-ки, на 724 заканчивается номер, очень много пишет, очень человек вовлечен. Так, что вы мне вот пишете? Инвестиции в крупные компании не отменят экспорт всего по сути. А как же свечные заводики? Опять это цель только на словах. Ну, конечно, не отменят. Об этом речь-то, да, собственно, не идет.
Чем больше экономической активности, тем лучше. Здесь же нам не надо выбирать, поверьте. Вот кризисы, они как раз и связаны с банкротствами неэффективных компаний. То есть это те самые истории, где наша задача вроде бы обеспечить мотивацию для инвесторов развивать в России бизнес, а уж поверьте, помех, там, препятствий, это всего будет предостаточно, и те, кто либо неэффективен, либо в какой-то момент разочаруются, да, они с этого рынка пропадут. Так что здесь наша с вами задача быть наиболее лояльными к российскому бизнесу.
Ну, даже если, да, компания неэффективная, и если даже она и российская, ну, значит, она должна уйти.
Ну, пока она готова дальше продолжать, и она производит что-то полезное, это же вот в отличие от Советского Союза, да, где вы там, вы спросите у своих родителей, если там более молодое поколение, либо вы, может быть, помните, были наборы, да, и в этом наборе я тоже был еще маленький, но уже тогда был наслышан к чему-то нужному, какой-то ненужный товар, да, который производился, там, тазики, еще что-то, что не расходилось, не пользовалась спросом, его просто физически выдавали вместе вот с какими-то нужными вещами. Вот сегодня этого нет, поэтому если производство этого товара не пользуется спросом, поверьте, компания обанкротится.
Ну, собственно, туда и дорога. А Кирилл Дмитриев сказал, что рубль стал самой успешной валютой года. Вы согласны с этой оценкой?
Год на год не приходится, да. А так может быть, да. Чем оценивать? То есть, с точки зрения укрепления, ну, да, наверное, действительно, никто не ожидал. Больше того, даже министерство и, похоже, правительство не сильно ожидало такого крепкого рубля. Это позволило снизить инфляцию или там удержать ее на приемлемом уровне. Но, с другой стороны, мы видим рекордный дефицит бюджета. И это тоже приводит к формированию государственного долга. Пока он у нас не столь высок, это внутренний долг, это долг, который на самом деле приятный с точки зрения его независимости от курсовой разницы, потому что дефолт 98-го, кто помнит, вот он и был связан с тем, что у нас был внешний долг большой. И вот при резком изменении курса рубля вдруг неожиданно мы поняли, что мы не можем его обслуживать, и экономика, и финансовая система начала разваливаться. То есть сейчас у нас основной долг – это внутренний, и, соответственно, никаких курсовых рисков здесь нету. И дальше мы используем дефицит бюджета и, опять же, формирование внутреннего долга для формирования или там для нахождение этих инвестиционных средств, развития экономики, поддержки каких-то социальных проектов. То есть это то, что отчасти мы сегодня проедаем, и от другой части, более важной, инвестируем именно в будущее денежные потоки, доходы, которые бизнес должен генерировать. То есть, ну, по-другому развитие экономики невозможно.
Угу. А вот фонд национального благосостояния, он предназначен для какого-то вот инвестирования тоже в том числе?
Мы поменяли бюджетные правила его угу. формирования. Вот, и в этом году, похоже, мы его не сильно пополним, угу. но он как некий балансир на сегодняшний день, как я понимаю, опять же, здесь может быть разные мнения, как я понимаю, он как раз служит устойчивости курса рубля, угу. потому что вот опять, кто не помнит, посмотрите в 98-м году, что было с курсом, когда там с 5-6 до 30 курс меняется, то есть в 6 раз.
Я прям помню прекрасно, что это было.
За считанные недели, да. Вот представь, сегодня в 6 раз увеличение относительно текущего курса, да? Вот что должно произойти с вашим семейным бюджетом, с экономикой, с инвестициями, с доходами, хоть граждан, хоть бизнеса? То есть это вот та самая история, которая на сегодняшний день отчасти компенсируется фондом национального благосостояния и создает некую уверенность в том, что российская экономика устойчива. И несмотря на то, что еще там 3-4 года назад и даже в пандемию предсказания мировых экономистов касались резкого сокращения ВВП на 20-30-40%, этого всего не произошло. Ровно потому, что были созданы вот эти балансирующие фонды, которые напрямую не использовались, либо частично использовались, но они имеют психологический эффект того, что есть запас прочности у экономики, и какие бы вы санкции ни предпринимали, прямо вот этого радикального, текущего, революционного влияния они оказать не могут. Собственно, это и спасло. На самом деле поддерживает угу. да, российскую экономику и сегодня.
Ну, собственно, вот все эти фонды начали создаваться, когда начала расти цена на нефть.
Пока она была высокая, да, я бы так по-другому сформулировал. Высокая, да. То есть теперь это сложнее, рыночная конъюнктура пока нам не благоволит, но опять же мы понимаем, что снижение цен на нефть – это не потому, что мы неправильно придумали фонды или отчисления в них, это потому, что вся мировая экономика на самом деле тоже находится не в лучшей форме. Угу. И когда мы говорим про страны Евросоюза с их зашкаливающим долгом, американцев тоже с их постоянно растущим дефицитом бюджета. Угу. Сейчас у них там шатдаун, да, или какой там даун у них?
Очередной шатдаун,
вот, да. Угу. Да, да, то есть где органы власти не работают де-факто, угу. да, или не оплачивается их работа. Вот, в этом отношении мы можем обеспечивать расходы государственные в полном объеме, планомерно, равномерно. И вот, собственно, суть этих резервных фондов заключалась в том числе и в этом.
Угу. Знаете, что меня поражает? Вот вы сейчас упомянули Штаты, да, и шатдаун, который у них просто органы, ну, собственно, бюджетники не получают денег. И ничего.
И живут на что-то?
Нет, и там ничего нет, и никаких протестов, собственно. Ну, спокойно, ну, шатдаун.
Ну, какая демократия.
Удивительно, да, на самом деле. Так, Юста спрашивает, слушатель, как повлияет на российскую экономику возвращение замороженных на Западе активов, если представить себе? Но вот вы как экономист, собственно, как эксперт, как вы думаете, возможно ли вообще возвращение этих активов?
А, слушайте, здесь лучше юриста, наверное, спрашивает. Хотя угу. юрист бы ответил, что да, безусловно, иначе если бы у них были хоть какие-то правовые основания, они бы уже давно эти деньги бы изъяли, забрали, перераспределили, но они очень сильно опасаются. Ну, а с другой стороны, действительно, как экономист я могу объяснить причины. Они очень боятся, что после этого инвестиции из наиболее развивающихся экономик мира, Китай, Индия, азиатские страны, просто не придут на европейский рынок. Да, то есть и в этом отношении, конечно, вот этот страх у них доминирует, и ровно поэтому они, с одной стороны, заморозили, с другой стороны, мы не понимаем, как они пользуются, ведь это же история, где эти средства все равно крутятся в европейской банковской системе, да, то есть там из, есть разные оценки, но одна из, это там 350 миллиардов долларов, которые заморожены, в районе 300 в Европе, 50 только в Америке, да, то есть европейцы главные бенефициары этой заморозки, в их финансовой системе эти средства крутятся, приносят доходы. Куда эти доходы идут, как они тратятся, мы тоже плохо понимаем. Но для банков вообще, в принципе, наличие гарантированно неизъятых средств – это уже источник неплохой процентной маржи. Да, то есть они в этом смысле уже испытывают массу удовольствий. А мы, как я понимаю, и в принципе, вспоминая там историю 5-10-летней давности, не знали, а куда нам инвестировать. Мы каждый раз говорим, зачем нам подобного рода объемы резервов, а нам каждый раз рассказывали, а ну а куда? Ну вот нету такой инвестиционной емкости в российской экономике, ну нету тех отраслей, которые нуждаются в этих средствах, ну и так уже там перегрев. И сегодня мы вот с вами говорим о том, что вроде бы наши доходы растут, формально растут. Каждый раз, зайдя в магазин, понимаешь, что тебе кошелька уже все меньше и меньше хватает. Вроде как не сильно собственные доходы растут, да? Но это все перегрев. Все почему-то перегрев. И вот сегодня эти средства, которые заморожены, они российской экономике, как ни парадоксально, были не нужны. Поэтому никакого влияния на текущее состояние и перспективы российской экономики они не оказывают и не оказывали.
А, нет, ну там проценты какие-то шли, собственно. Ну, ради процентов все это и
проценты там,
и
на самом деле, это были инвестированы вот в европейские и американские ценные бумаги, когда мы с вами здесь у нас и видели депозиты под 4-6-8%, там это был 1-0,8-1,5%. Процента, да, то есть, ну, что такое 0,8% на эти средства, да, это какие-то смешные деньги.
Ну, непонятно тогда, зачем это все было.
А это безрисковые были инвестиции, по мнению, то есть, это самые безрисковые, то есть, наша задача была не потерять, и вдруг неожиданно мы заморозили и потеряли. Вот это та история, которая может и должна, мне кажется, научить азиатский рынок, в частности, да, и ведущие неевропейские связанные экономики с тем, что и у них тоже могут вдруг в какой-то момент эти проблемы появиться, и надо разрабатывать какие-то другие межгосударственные финансовые инструменты, обеспечивающие и гарантирующие сохранение этих средств. И поэтому так они с подозрением и противодействием смотрят на ОПЕК+. Новые страны, новые союзы, они их не хотят, потому что, естественно, там вдруг на более справедливых основаниях с большей гарантией могут сформироваться вот эти финансовые инструменты, где государственные резервные фонды, международные валютные фонды будут размещаться.
Хочу повернуться так резко к другой теме, к теме, собственно, рынка труда. Такая ситуация сложилась. Ну, у нас практически нет безработицы, да, мы это знаем.
Уже достаточно давно.
Уже достаточно давно. Ну, как та же Эльвира Набиуллина сказала, в общем-то, можно радоваться было бы, с одной стороны, да, это же круто. Это даже, наверное, в Советском Союзе тоже рапортовали. Вот это вот примерно. А сейчас
борьбу
вот
с тунеядством?
А у нас, у нас, да, у нас, собственно, безработицы нет, но официальной. Речь, конечно, об официальной безработице. Да. А к чему все идет? К тому, что вот работодатели стали чаще трудоустраивать россиян старше 55 лет. То есть, наконец, это случилось. Вот этот уходит эйджизм. А почему? Потому что некуда, да, уже деваться. Но здесь вопрос, какого качества, собственно, эти рабочие места, да, для людей старше 55 лет?
Ой, ну тут традиционно все вспоминают, что образование в Советском Союзе все-таки было одно из лучших в мире, и поэтому это специалисты, которые действительно имеют базовое прекрасное образование. И другая есть история, связанная с тем, что все-таки есть современные профессии, и те, кто готов переобучиться, те, кто понимают вот эти современные тренды, они, конечно же, воспользованы, как востребованы на рынке труда, они получают неплохие заработные платы. Долгое время государство, как мы помним, не хотело индексировать пенсии для тех, кто работает. Это тоже такая дилемма у отдельных пенсионеров была: пойти работать и не получать индексацию, да, либо не работать и получать индексацию. То есть вот мы понимаем, что 55+, это, наверное, те, кто высокопрофессионален. Они понимают целесообразность и выгоду от заработной платы, по сравнению с пенсионным обеспечением, которое они получают. Ну и какую-то преемственность поколения они тоже обеспечивают. Мы видим, что на производствах сегодня действительно после 90-х сформировалась вот какая-то непростая ситуация там, где наставникам быть некому. Да? И вот, наверное, может быть, вспоминают о том, что синие воротнички, то есть рабочие профессии, они не рождаются из ниоткуда. И поэтому сегодня тоже и Министерство образования, система образования тоже нацелена на поддержку среднего профессионального образования. Не в последнюю очередь. Это является востребованным, достаточно, точнее, менее затратным для государства. Наиболее на сегодняшний день на рынке труда пользующимся спросом профессия. Да, то есть для нас порой найти токаря является сложнее, чем...
Или сварщика хорошего.
Чем юриста, экономиста, чем юриста, или еще кого-то. Но мы говорим, что все-таки общий тренд связан с полной автоматизацией технологического цикла. В этом отношении у нас, да, есть необходимость в наладчиках, но вот спроса, как там в том же СССР, на сварщиков в таком же количестве нет. И поэтому система образования адаптируется под рынок труда. Рынок труда иногда испытывает дефицит в отдельных профессиях и тем самым формирует через заработные платы дополнительные преференции и спрос. Это такие самонастраивающие системы. Но сегодня мы действительно говорим, что у нас рекордно низкая безработица, а это, наверное, тоже ничего хорошего не предвещает, особенно если мы поговорим с представителями бизнеса.
Угу. Но тут непонятно пока... Да, эта тема уже обсуждается долго довольно, да, давно. Непонятно пока, как эту проблему решить, ведь ее, скорее всего, вот в ближайшие годы вот в два щелчка решить не получится.
Как бы понять бы, в чем проблема. Да. Угу. А решение – это перманентная ситуация. То есть мы говорим, что сегодня бизнесмены жалуются на то, что невозможно найти профессионального работника за адекватные деньги. Да? Угу. Если он хороший, профессиональный, целеустремленный, то тогда он требует зарплату такую, которая может у бизнеса и не иметься в качестве свободных средств. Угу. Либо, так сказать, тоже трудовой кодекс – это достаточно такой социально ориентированный. Работника уволить сложно, особенно юридически подкованного. Угу. Да, и это тоже создает для бизнеса дополнительные проблемы. А в другие времена, когда высокая безработица, то, конечно, там возникали проблемы с бедностью, проблемы с биржей труда, угу. с количеством необходимых средств, которые тоже государство тратило выплаты тем гражданам, которые встали на эту биржу труда. Угу. Здесь у государства такая вот тематика непростая тоже. И если мы говорим про прошлый год, когда заработная плата, как я уже говорил, выросла на 15,7%, да, достигнув там сейчас в конце первого полугодия 2025 года 103 тысячи рублей в среднем. То есть, ну, рост на 15,7, это не может продолжаться вечно. То есть, это, конечно, приятно и хорошо тем, кто получил более высокую заработную плату, но бизнес не сможет выдержать таких темпов. То есть, здесь вот это сокращение рабочих рук, оно должно быть связано либо с опережающей автоматизацией, таким инновационным развитием, новые
технологии. Ну, у нас нет этой опережающей автоматизации, как роботизация.
Без нее все равно обойтись невозможно. Угу. Но она вряд ли опережающая. Она есть, она присутствует, и здесь хоть... Но у нас доступность этих технологий в связи с санкциями, да, действительно стала более сложным. Но общий мировой тренд, вы все равно будете заботиться о себестоимости, вы не сможете выйти на рынок с более дорогим продуктом, если есть конкуренты из Китая, из Индии, той же, да. То есть в этом наше все равно конкурентное с этими экономиками состояние сохраняется. Здесь чудес нет и не может быть. То есть мы со своими товарами там тоже вдруг оказываемся конкурентными, и это приятно, это хорошо. Причем конкурентными именно в области тяжелого машиностроения. Там, где европейцы нас даже на порог не пускали. А здесь вдруг неожиданно все эти производства становятся востребованными, что нам позволяет и сохранять рабочие места, и повышать заработные платы, а там не самые не профессиональные люди, а даже, угу, так сказать, гордость нашей инженерии находится.
Ну, вот когда затрагивают тему роботизации, да, все время вспоминают строительную отрасль нашу, российскую, где как раз эта проблема, да, вот нужные рабочие руки. У нас же как это решалось? Просто мигрантов завозили, дешевые рабочие руки, которые вот, собственно, дома у нас строят. А это можно решить как раз с помощью роботизации, но этого не происходит, потому что почему?
Ну, мне кажется, я-то живу в коммунарке, да, поэтому я вижу эти автобусы, вот эти новые районы, кварталы, массивы, и все это история, да, действительно решается не за счет, наверное, российских граждан, хотя, мне кажется, тут тоже некий потенциал кроется востребованности в наших регионах, там, где... Не везде, кстати, по России одинаковый уровень безработицы. Угу. То есть, есть отдельные субъекты федерации, в которых уровень безработицы достигает 20-30%.
Нет, есть депрессивный регион, конечно, да, вот, несомненно. Ну,
собственно, почему бы им не оказаться на этих стройках ударных
вот БАМа? Вот это вопрос, да. А почему?
Вот, это вопрос, который надо решать системно и на государственном уровне. А тем не менее, роботизация в строительной отрасли – это... такое утопия, которая, может быть, не скоро придет. Хотя мы видели 3D... Кстати, вот если кто-то не знает, то первый 3D-принтер, строящий дома, был изобретен в России.
Серьезно?
Да, и технологию перекупили, и в Америке теперь используют. Вот. Но мы говорим о неких современных инновационных технологиях строительства. И на самом деле наши строительные компании... их интегрируют и очень успешно используют, и в этом отношении все равно какое-то количество физически присутствующей рабочей силы необходимо, но то, что эффективность труда увеличилась, то есть меньше людей необходимо для строительства квадратного метра, это факт. Но обнулить это, конечно, невозможно. Вот, и мы с вами все равно периодически видим на наших улицах, когда... взять там 15 гастарбайтеров гораздо выгоднее, чем один экскаватор.
Ну, конечно.
Хотя, да, при каких-то других стечениях обстоятельств может сместиться акцент. Но пока они готовы работать за небольшую заработную плату, экономически это оправдано. Как только заработная плата, а мы видим, что она растет опережающими темпами, вдруг неожиданно техника станет гораздо дешевле, эффективнее. И, поверьте, строительные компании, как рациональные такие бизнесмены, сразу же поменяют свой вектор, и мы увидим, что автоматизация, вот эта некая интеграция современных технологий и оборудования станет гораздо выше.
Ну, возможно, когда технологии сами по себе станут еще дешевле... процессе,
а годами,
да?
Это, как правило, происходит.
А это происходит, и тогда же, собственно, это все будет и доступнее. Вот, кстати, по поводу еще миграции, вот эта тема с гражданами дружественных стран, там, из Индии привлекать...
Северной Кореи.
Да, из Северной Кореи, ну, как аналог. Как вы считаете, есть в этом какой-то смысл экономический?
Да нет, здесь, наверное, нам надо самим решить, насколько у нас регионы, вот о которых мы говорили, где большое количество безработных, можно было бы интегрировать вот в эти активности. Если действительно промышленность востребует их, и мы можем сделать им преференции, потому что, ну, конечно, гастарбайтеры... наверное, пользуются отчасти и нашей такой социальной всей инфраструктурой. Вот если им полную стоимость этой всей социальной инфраструктуры выставить, то вдруг неожиданно, мне кажется, для них станет это экономически невыгодным, и они поймут, что даже за эту заработную плату, ну, если надо будет платить за обучение детей, за лечение, за все остальные какие-то социальные преференции, то... в полном объеме, то тут и само собой возникнет необходимость привлекать из регионов российских работников.
Тут опять спрашивают, есть расчет, сколько стоит мигрант, неквалифицированный бюджету? Почему он стоит бюджету?
вот в рамках социальных, да, различного только... рода функций, которые государство обязано если предоставлять. Ну, да,
потому что... обязано вообще государство предоставлять человеку, у которого нет
права на жизнь, да, все остальное, да. То есть здесь можно сразу сделать рабочую визу гораздо, гораздо более дорогую, да, для того, чтобы, может быть, сам бизнес заплатил, понимая, что он не может, к примеру, найти в России аналогичного уровня профессионала. Ну, окей, не можешь, хорошо, заплати. Но когда мы с вами говорим вот о строительных профессиях, там, где, мне кажется, у нас достаточное количество умельцев, левша, да, и все прочие эти наши истории подсказывают, что это одно из наших, на самом деле, преимуществ, казалось бы, то тут надо обустроить эту внутреннюю миграцию, общежитие. Вот в Советском Союзе, на самом деле, это было неплохо разработано.
Да. Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов был сегодня гостем нашей студии, гостем программы «Умные парни». Спасибо вам большое.
Спасибо.
Анна Соловьева, всем пока.